С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Рассмотрение в Госдуме законопроектов о реформе МВД. Ситуация в Киргизии после отставки Курманбека Бакиева. Скандал в Екатеринбурге перед приездом главы Русской Православной Церкви. Предвыборные дебаты в Великобритании. Эти и другие темы, а также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Государственная Дума России в первом чтении сегодня приняла президентский пакет законопроектов, касающихся реформы системы МВД и повышения дисциплины и эффективности работы милиции. Законопроект наделяет территориальные подразделения милиции полномочиями органов дознания, расширяет перечень оснований для увольнения сотрудника, а также значительно ужесточает наказания для совершивших преступления милиционеров. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» на пленарном заседании раскритиковали многое предлагаемые изменения. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Законопроекты Дмитрия Медведева о реформе МВД в Государственной Думе сегодня представлял полпред президента в Нижней Палате Парламента Гарри Минх. В первую очередь вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, наделяющий статусом дознания территориальное отделение милиции. Ранее функциями дознания обладал начальник ОВД и его заместители, начальники криминальной милиции и милиции общественной безопасности, говорит Гарри Минх.
Для того, чтобы не затормозить принятие необходимых процессуальных решений и действий по дознанию, предполагается, на ступенечку снизить уровень и отнести к органам дознания и управления отделы отделения милиции. Это все делается для того, чтобы обеспечить, еще раз подчеркну, своевременное принятие в рамках процессуальных сроков, установленных Уголовно-процессуальным кодексом, необходимых решений и осуществления необходимых действий.
Этот законопроект у депутатов не вызвал нареканий. Также изменения касаются перечня оснований для увольнения сотрудников милиции. Об этом в кулуарах Думы говорил глава Комитета по безопасности Владимир Васильев.
Регулируется порядок увольнения и система МВД. В частности, появляются такие новые пункты, которых раньше не было. Искажение данных по декларации, вы знаете, с этого года, как средство борьбы с коррупцией в системе правоохранительных органов. Все сотрудники составляют декларации. И искажение данных может быть основанием для увольнения. Один момент. Второй момент. Несообщение о коррупционных предложениях и контактах, которые были. И вышестоящий руководитель не получил информации от подчиненного, что такие контакты были.
Перечень нарушений, которые могут привести к увольнению, состоит из 15 пунктов. Грубым нарушением служебной дисциплины в нем значится публичное высказывание суждений и оценок в отношении деятельности отдела внутренних дел либо служебной деятельности руководителей ОВД, говорит депутат от ЛДПР Максим Рохмистров.
Что теперь министр внутренних дел не может покритиковать публично работу какого-то руководителя регионального УВД, ему это будет запрещено законом. Вот, пожалуйста, история с живым щитом. Если руководитель МВД покритикуют, теперь у нас начальника ГИБДД, либо начальника там подразделения, которое выставило людей поперек дороги, не попросив их выйти из машины, все, теперь он попадает под это действие.
Ничего нового законопроект не вносит, ответил депутату полпред. Публичная критика в органах внутренних дел уже давно непозволительна.
Нельзя, находясь на государственной службе, допускать публичные критические выступления тех решений, которые отдают вышестоящие командиры, или начальники, или руководители. Поэтому это не лукавство, а это просто конкретизация в специальных федеральных законах с учетом специального правового статуса сотрудников правоохранительных органов. Это не какая-то уловка в отношении сотрудников органов внутренних дел, это общее требование к поведению, к этике служебного поведения в системе государственной службы в целом.
Один из законопроектов предполагает изменение Уголовного кодекса, согласно которому значительно ужесточается наказание за преступления, совершенные милиционерами, рассказывает Гарри Минх.
Такое предложение с точки зрения того, почему это является обстоятельством, отягчающим наказание, мы исходим из того, что совершение преступления человеком, который обладает специальным правовым статусом, обладает серьезным набором полномочий, связанных с возможностью применения оружия, применения спецсредств, связанные с ограничением прав. Безусловно, если преступление совершается таким специальным субъектом, то это преступление носит повышенную общественную опасность.
Именно это нововведение вызвало самые жаркие споры в Думе. Такие изменения вредны с политической точки зрения и дискредитируют все Министерство внутренних дел, считает коммунист Виктор Илюхин.
Вы заведомо и заранее объявляете этот орган МВД уже органом повышенной опасности. Это дискредитация. Если вы не справляетесь, если власть сегодня не справляется с тем, что необходимо навести порядок в этом органе, и считаете, что это последняя и крайняя мера, тогда я считаю, что государственная власть на самом высоком уровне абсолютно несостоятельна. Это главный вывод, который мы сегодня делаем. А чем не опаснее преступление, которое совершается прокурорскими работниками или судьями, когда они берут взятки? Или тогда, когда они выносят неправосудный приговор? Чем отличается преступление, которое могут совершать работники Федеральной службы охраны и других силовых составляющих структур? Чем? Да ничем не отличается.
Также у депутатов возникли вопросы к новой статье под названием «Неисполнение сотрудниками органов внутренних дел приказа», которая предусматривает уголовную ответственность милиционера за неисполнение законного приказа начальника, говорит депутат от КПРФ Нина Останина.
Такой простой пример. Ну, предположим, вот на территории у нас, вот в Кемеровской области, мы заранее заявили пикет, такое безобидное возложение цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина. 12 милиционеров с овчарками, которые окружали 30 ветеранов, пришедших возложить цветы. Сами милиционеры испытывали неудобство крайне, но сказали, они выполняли приказ.
Законопроект не коснется рядовых милиционеров, ответил Гарри Минх.
В любом случае, мы все-таки исходим из логики, что нарушение закона – это основание для того, чтобы привлекать к ответственности прежде всего не рядовых исполнителей, а тех, кто обладает и необходимым профессиональным и жизненным опытом, и образовательной специальной подготовкой для того, чтобы нести в полной мере ответственность за издаваемые приказы. Потому что не надо наказывать стрелочников. Так вот, логика этой инициативы в том, чтобы задача наказывать не рядовых бойцов, которые выполняют приказ, а тех, кто, сидя в кабинетах, эти все операции, по крайней мере, анализирует, предполагает, как они будут проходить и в отношении кого те или иные операции будут предприниматься.
Начало президентской реформы МВД «Радио Свобода» комментирует правозащитница, руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нынешнюю милицию, во-первых, должны реформировать не сами милиционеры. Это должны быть люди извне. Потому что, ну, знаете, это поручить Нургалиеву, под руководством которого милиция дошла до этого состояния, ее реформировать, это более чем странно. Это как в свое время Мюнхгаузен хвалился, что он вытащил себя за волосы из болота. Ну так это Мюнхгаузен. Реформа милиции должна рождаться не в тиши чиновничьих кабинетов, а это должно быть в течение долгого времени предметом всенародного обсуждения. Дискуссия буквально всенародная. Общество настрадалось от этой милиции, народ хочет в этом участвовать.
Говорила правозащитница Людмила Алексеева. Депутаты, покритиковав президентский законопроект, единогласно проголосовали за принятие его в первом чтении, добавив, что ко второму чтению в Думе в него желательно внести некоторые поправки. Какие именно, парламентарии не уточнили. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Коротко о главных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Растет число стран Европы, закрывающих движение воздушного транспорта над своей территорией в связи с появлением над северной частью континента после извержения вулкана в Исландии огромного облака пыли, опасной для полетов. О закрытии аэропортов объявили Чехия, Швейцария, Словакия, Венгрия. Введенный вчера запрет на полеты над Великобританией продлен до субботы. Новые власти Киргизии получили оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Госдума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. В Рос-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. В Ачхой-Мартановском районе в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Вот тема этой программы. Помогут ли ядерные саммиты ядерной безопасности? Кто угрожает жизни президента Сербии Бориса Тадича? Россия не свалка или что не нравится экологам во французском отработанном ядерном топливе? Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. В Великобритании набирают обороты предвыборная кампания. Парламентские выборы состоятся 6 мая. Впервые в британской политической истории вечером в четверг в Манчестере прошли телевизионные дебаты лидеров трех крупнейших политических партий. Прямую телевизионную трансляцию смотрели миллионы избирателей. О реакции местной прессы на это историческое для Великобритании событие рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Впервые в британской истории предвыборные теледебаты лидеров трех крупнейших политических партий привлекли всеобщее внимание. В Манчестере состоялся первый раунд из трех запланированных теледебатов. Правящую лейбористскую партию представлял нынешний премьер-министр Гордон Браун, которому оппонировали лидеры консерваторов и либерал-демократов Дэвид Кэмерон и Ник Клегг. Последние опросы общественного мнения придавали определенное напряжение нынешней предвыборной кампании. И хотя партия Тори по этим опросам опережает лейбористов на 8-9%, возможно, что ни одна из партий не наберет абсолютного большинства голосов, и впервые в послевоенной истории в Британии будет коалиционное правительство. Комментируя прошедшие дебаты, лондонская «Таймс» называет предстоящие выборы жесткими и отмечает, что характер и личность людей, претендующих на то, чтобы возглавить правительство, имеют серьезное значение. От кандидатов премьеры, дебатировавших в Манчестере, пишет «Таймс», трудно было ожидать высоких философских размышлений. Но после дебатов нам гораздо яснее стали инстинкты и намерения этих трех людей, рвущихся к власти. И уже это одно можно назвать триумфом демократии. Однако газета не одобряет импортирование в Британию американской практики политических теледебатов, считая, что для страны, где царит парламентская демократия, они малопригодны. Теледебаты, пишет газета, меняют предвыборные приоритеты, заставляя избирателей сосредоточиться не на насущных проблемах страны, а на особенностях личностей глав партий, что негативно влияет на стимулы для голосования. Тем не менее, полагает «Таймс», прошедшие дебаты были насыщены важной информацией для избирателей. Газета «Гардиан» в своем комментарии высоко оценивает роль теледебатов в предвыборной кампании, отдавая предпочтение выступлению лидера либерал-демократов Ника Клегга. По ее мнению, выступления Клегга могут изменить предвыборную кампанию, и лидеры двух других партий знают, что в его лице обретают опасного врага. Лидер консерваторов Дэвид Кэмерон вызвал у газеты разочарование. Газета отмечает, что он был слишком скован ответственностью. Однако «Гардиан» предупреждает, что партийная машина консерваторов обладает мощным политическим потенциалом, и на нее работает недовольство избирателей иммиграционной политикой нынешнего правительства и экономическая рецессия. В интервью «Радио Свобода» известный политический аналитик Майкл Бинин, оценивая результаты теледебатов, также отдает предпочтение Нику Клеггу.
Все трое участников дебатов вызывают негативную реакцию. Они нервничали, временами были не уверены в себе, не вписывались в формат дебатов и практически не использовали в телестудии этот необычный для нас предвыборный ресурс перед лицом зрителей. Дебаты начались в очень замедленном темпе. Лидерам двух главных партий, Гордону Брауну и Дэвиду Кэмерону, было что терять. Лидеру третьей партии, либерал-демократу Нику Клеггу, терять было нечего. Очень маловероятно, что он станет будущим премьер-министром, поэтому он выглядел намного более уверенным и убедительным, производя на присутствующую на дебатах публику намного более благоприятное впечатление, чем от него ожидали. И если вы меня спросите, кто вышел победителем в этих дебатах, я отвечу, это он.
Консервативная Daily Telegraph также называет победителем дебатов Ника Клегга. Используя равные с лидерами крупнейших партий возможности, отмечает газета, Клегг перед лицом 10 миллионов телезрителей представил себя как голос честности и бросил вызов своим оппонентам тем, что создал представление, будто был самым искренним из них. Газета Independent подметила в дебатах одну важную деталь. Премьер-министр, пишет она, так часто употреблял слова «я согласен с Ником», что у вас создавалось впечатление, что идея коалиционного правительства уже витает в воздухе. И это не позволяло забывать, что рейтинг лейбористов перед нынешними выборами не является их самым действенным оружием, заключает издание. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вернемся к российским новостям. В Москве прошло первое судебное заседание по иску главы московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой ГУВД столицы. Алексеева требует признать незаконным ее задержание на Триумфальной площади 31 декабря прошлого года во время митинга в поддержку 31 статьи Конституции, гарантирующей гражданам свободу собраний. За ходом судебного заседания наблюдал Виталий Камышев.
31 декабря прошлого года оппозиция попыталась в очередной раз провести акцию в защиту 31 статьи Российской Конституции, которая гарантирует свободу собраний, на Триумфальной площади в Москве. Власти в очередной раз акцию запретили. Известная правозащитница Людмила Алексеева заявила тогда, что придет на площадь в костюме Снегурочки в честь Нового года, но все равно была задержана ОМОНом и доставлена в отделение милиции. Сегодня Тверской районный суд начал рассмотрение ее иска к ГУВД Москвы. Алексеева требует признать ее задержание незаконным и обращает внимание на то, что в отношении ее было применено физическое насилие. Среди тех, кто пришел поддержать Людмилу Алексееву, были уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин и политик Михаил Касьянов. В интервью «Радио Свобода» лидер Народно-демократического союза сказал:
«Творится беззаконие полнейшее в нашей стране, и легендарная правозащитница, которая только в декабре получила почетную премию Европарламента, премию имени Сахарова за свою правозащитную деятельность. Через несколько дней ее ОМОН сшибает с ног в центре Москвы и задерживает без каких-либо оснований. И сегодня я пришел сюда, чтобы поддержать Людмилу Михайловну в защите своих гражданских прав. Это очень важно, чтобы люди знали, что не все в стране готовы пресмыкаться перед этой властью».
В ходе судебного заседания представители ГУВД пытались доказать, с одной стороны, что само появление правозащитницы на Триумфальной площади вечером 31 декабря было нарушением закона, а с другой, что ее никто не задерживал. Милицейский автобус она вошла совершенно добровольно, а ударили 82-летнюю женщину сзади какие-то неизвестные люди, а вовсе не сотрудники ОМОНа. В суде сегодня выступили свидетели со стороны истца, со стороны же ответчика явились не все свидетели, и по этой причине рассмотрение дела было отложено. По окончании судебного заседания Людмила Алексеева сказала, что ее иск важен как пример для других.
Надо, чтобы каждый, кто считает, что его незаконно задержали, не ленился потратить время, пойти в суд. Я не шибко верю, что Московский район или Московский городской суд может вынести постановление неприятное начальнику Московской городской милиции. Но, тем не менее, у правозащитников только одна возможность. Мы же не идем на баррикады. У нас одна возможность – гласность. Суд – это тоже гласность. Вот мы пришли, еще кто-то пришел.
Следующее судебное заседание по иску Людмилы Алексеевой к столичному ГУВД назначено на 21 апреля. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Екатеринбург прибывает глава Русской Православной Церкви, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Визит пройдет на фоне скандалов, которые сотрясают Екатеринбургскую епархию, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова.
К визиту патриарха Кирилла в Екатеринбурге готовились полгода. Впервые о намерении главы РПЦ посетить Урал узнали еще в конце 2009-го. В областном правительстве создали специальную комиссию по подготовке приема Святейшего. Однако с наступлением марта Екатеринбург потрясла серия скандалов, в которые оказалась замешана Екатеринбургская епархия. Началось все с того, что в СМИ появилась информация о возможном восстановлении на площади труда храма, снесенного большевиками в 30-х годах. Тогда эту идею поддержал свердловский губернатор Александр Мишарин. Однако неожиданно часть горожан выступила против этой идеи. Как сказал нам блогер и депутат городской думы Леонид Волков, такие вопросы должны решаться с участием жителей Екатеринбурга. Он стал организатором митинга в защиту площади труда, на который пришли около 4000 человек.
Было объявлено архиепископом Викентием, что вот 16 апреля приезжает патриарх Кирилл, и к приезду патриарха надо заложить первый камень, фундамент нового здания Екатерининского собора. Он не может быть восстановлен на прежнем месте, потому что там сейчас трамвайные рельсы. Вот они предложили его сдвинуть примерно на 30 метров и восстановить ряд рядом с тем местом, где он был. Это место называется Площадь Труда, там сейчас разбит скверик, там сейчас фонтан. И вот это вот все место, так сказать, должно было быть замощено плиткой, и поверх него должен был появиться новое здание Екатерининского собора. При этом все это подавалось, ну, как данность, как вопрос уже решенный. А это решение должна принимать городская дума, причем только после публичных слушаний. Мы это стали обсуждать в блогах, в форумах. Возникла идея массового мероприятия на этой площади, и кончилось все тем, что мы провели, организовали митинг, на который вышло, наверное, где-то 4-5 тысяч человек.
Леонид Волков не раз отмечал, что не выступает против строительства церкви, однако это надо делать с учетом законных процедур и мнения горожан. Тем не менее, почти все федеральные СМИ сообщили об антиклерикальном выступлении екатеринбуржцев. По всей видимости, также посчитали и в екатеринбургской епархии. Православная общественность назвала акцию богоборческой, а архиепископ екатеринбургский и верхотурский Викентий даже преградил божьими карами. Не успели остыть страсти вокруг площади труда, как в СМИ появилась информация о долгах епархии. Ряд бизнесменов заявили, что не могут вернуть деньги, которые когда-то давали церкви, и речь идет о внушительных суммах. Директор ювелирной фирмы «Эдем Екатеринбург» Анатолий Грошев рассказал нам, что уже 2 года добивается возврата денег и готов обратиться в суд с требованием признать банкротом екатеринбургскую епархию.
Изделие я последний раз поставил в 2008 году в апреле месяце на 843 тысячи рублей. После этого мне деньги не вернули, объяснили тем, что денег в епархии нету, и когда они отдадут, это совершенно неизвестно. Других вариантов каких-то решений вопроса они мне не предлагали. Я попытался несколько раз попасть на прием к Владыке и Викентию. Меня просто-напросто оттуда отфутболили. Женщина, которая там занимается коммерческим отделом, на все мои вопросы говорила, что очень много должников. Естественно, всем мы не можем возвратить эти деньги, какие-то суммы они возвращают. Но мне за 2 года как бы ни одного рубля не было оплачено из этой суммы.
Каким образом воспринималась вся эта информация в патриархате, точно неизвестно. Однако, как сообщают источники, близкие к церковным кругам, ситуация повлияла на программу визита главы РПЦ. Отмечается, что патриарх Кирилл не будет закладывать символические камни и на других площадках, где планируется строительство культовых сооружений. Ну а тем временем автомобилисты Екатеринбурга уже опасаются пробок 16 и 17 апреля. Дело в том, что патриарх прилетит с большим штатом охраны, а ГИБДД, как сообщают источники в ведомстве, якобы разрабатывает схемы ограничения движения. Несмотря на изменения программы, у патриарха Кирилла запланировано большое количество мероприятий, и, скорее всего, ему придется много перемещаться по Екатеринбургу. Ну а кроме того, подготовка этих мероприятий проходит в рамках хорошо проверенных административных методов. Как нам стало известно, в некоторые вузы пришла разнарядка отправить определенное количество людей на встречу с главой РПЦ. Церковь, по всей видимости, пытается вернуть себе нишу, которую она занимала до революции. Однако общество с тех пор изменилось, и все усилия в этом плане ведут лишь к расколу, говорит известный общественный деятель Екатеринбурга, автор нескольких книг Александр Заборов.
В принципе, но это все-таки мое ощущение, что церковь пытается вернуть то положение, которое было в свое время, а церковь была и министерством фактически. Опасна эта тенденция, и главная опасность заключается в том, что понятно, что православная церковь уже не в состоянии стать системообразующим фактором для всей страны. Она не сможет страну объединить. И, собственно, и показывает, что чем больше церковь начинает вести себя более активно, тем сильнее возникает раскол в обществе.
Александр Заборов отметил, что ситуация вокруг площади труда со всей очевидностью показала опасность раскола. В СМИ и интернете до сих пор продолжается настоящая информационная война, а организаторам митинга даже угрожали. На этом фоне 16 апреля Екатеринбург и встречает патриарха Кирилла. Визит, к которому готовились с конца прошлого года, для ряда жителей Екатеринбурга может оказаться не таким благостным, как планировалось ранее. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Растет число стран Европы, закрывающих движение воздушного транспорта над своей территорией из-за появления над северной частью континента после извержения вулкана в Исландии огромного облака пыли, опасной для полетов. О закрытии аэропортов объявили Чехия, Швейцария, Словакия, Венгрия. Введенный вчера запрет на полеты в Великобритании продлен до субботы. Закрыто большинство аэропортов Германии, Франции, Скандинавии. Отменены более 10 тысяч авиарейсов. Новые власти Киргизии получили сегодня оригинал заявления об отставке президента президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Госдума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. В Ачхой-Мартановском районе в результате двух взрывов погибли трое военнослужащих. На юго-западе Пакистана в городе Квета в результате взрыва в больнице, совершенного смертником, погибли 8 человек. Более 10 человек получили ранения. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выходит в эфире нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, сегодня главная международная новость – это коллапс авиасообщения над северной частью Европы.
Да, вот правы, Валентин, вы только сейчас сказали, что 10 тысяч рейсов отменено. Конечно, это привело к некоторым беспорядкам в аэропортах Европы, а виной всему извержение исландского вулкана Эйяфьяльдлайокудль. Об особенностях поведения именно такого типа вулканов я беседовал с директором Института вулканологии и геодезии Российской академии наук Генрихом Штейнбергом. Замечу, что название этого вулкана переводится как «остров горных ледников», и за 1100 лет своего существования он извергается в четвертый раз. Предыдущее извержение произошло в 1821 году и продлилось около года. Давайте послушаем запись. Исландские вулканы какие-то особенные, они чем-то интересные? Отличаются они чем-то, скажем, от камчатских?
Да, конечно, отличаются. В Исландии извержение трещинного типа, то есть когда не такое классическое извержение, когда коническая гора, кратер наверху, и из него идет извержение. А когда образуется трещина, достаточно протяженная, то есть до нескольких километров, по ней начинается подъем магмы и фонтанирование истечением лавовых потоков. Такого типа извержения, они и на Камчатке бывают, вот Толбачин 35. 5 лет назад. Но это для Камчатки это редкость. Извержение этого типа для населения, прилегающих в близко расположенных нескольких километрах там и дальше поселков, опасности не представляет. Некоторые неудобства, конечно, будут. Как бывает там, когда вместо снега выпадает пепел, песок.
Человечество как-то научилось уже влиять или, может быть, управлять слегка хотя бы деятельностью вулканов. Я уж не говорю о том, что там притушить, но что-то такое сделать, чтобы он извергался не так неудобно для международной авиации. Можно сделать или нет?
Нет. Единственное, что человечество сделало, сейчас существует достаточно точная система мониторинга и прогноза извержений. Прекращать извержение нет. Этого еще не умеют делать. Но вот в той же Исландии, на острове Сюрцей, извержение было в 73-м году, и там лавовый поток шел на город. Там сумели этот поток повернуть. Поставили очень мощные насосы, там целую серию насосов, так сказать, которые десятки кубометров воды в секунду выбрасывали. И начали заливать этой морской водой, потому что рядом берег был, фронт лавового потока. Естественно, он застывал сразу же и становился стенкой для той лавы, которая шла сзади. И, соответственно, она отворачивала.
Рассказал директор Института вулканологии Российской академии наук Генрих Штейнберг подробнее об этой теме и о других в итоговом выпуске программы «Время свободы». Еще, Валентин, обращу внимание слушателей на одну тему. Я подробно говорил сегодня с нашим корреспондентом в Бишкеке Толкун Сагыновой о том, что собой представляет клан Бакиевых. Там очень интересно, сколько братьев, сколько племянников, кто из них как себя ведет. Так что с этой темы, с развитием ситуации в Киргизии, я открою программу 20 часов 7 минут.
Большое спасибо, Андрей. Со мной в студии был автор, ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Союз журналистов и ГУВД Москвы подписали меморандум о взаимодействии СМИ и правоохранительных органов во время проведения массовых публичных акций. Корреспондентам будут выданы специальные удостоверения, так называемые карточки безопасности. Однако отсутствие этого документа не может быть препятствием для выполнения журналистам своих профессиональных обязанностей, заявил в общественной палате глава журналистов Москвы Павел Гусев. Рассказывает Мумин Шакиров.
Необходимость подписания такого документа возникла после ряда случаев задержания журналистов, снимавших несанкционированные акции протеста. Об этом заявил на брифинге член общественной палаты и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев.
Уже были случаи, когда журналисты имели большие проблемы в освещении тех или иных массовых мероприятий. Задерживались неоднократно. Неоднократно была зафиксирована порча фото, видеоаппаратуры. Мы после каждого такого случая, как Союз журналистов, так и Комиссия Общественной палаты посредством массовой информации, выступали в защиту журналистов. Мы проводили переговоры с Главным управлением внутренних дел для того, чтобы разрешить данную ситуацию.
ГУВД Москвы планирует выдать корреспондентам, в том числе и зарубежным, карточки безопасности.
Все идет чисто на добровольных началах. Редакции любых изданий по своему желанию, они подают заявку на получение карточки безопасности, которая, естественно, будет закатываться в целлофан. На обороте расписаны права журналистов, но это, так сказать, из закона тех прав, которые журналисты имеют в Российской Федерации. Каждая редакция может получить то количество таких карточек, сколько она сама захочет.
В то же время отсутствие карточек безопасности не лишает возможности журналистов освещать публичные акции, достаточно иметь при себе редакционное удостоверение. Меморандум подписали глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев и начальник управления информации и общественных связей столичного ГУВД Виктор Бирюков. Свои комментарии на эту тему дал член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена.
Конечно, возникали вопросы, почему вроде бы есть закон, который регламентирует деятельность профессиональных журналистов, есть закон о милиции. Ну, это прежде всего связано на самом деле с такой непростой жизнью в Москве, в связи с тем, что не каждый сотрудник милиции может ориентироваться. Поэтому мне кажется, вот этот технический, простите, может быть, неточное выражение, документ, который позволит, ну, по крайней мере, выработать логистику взаимоотношений. Вот, по крайней мере, я так вижу это все.
Присутствовавший в общественной палате глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев пообещал журналистам не препятствовать выполнению профессиональных обязанностей.
Я уверен в том, что московская милиция сделает все от нее зависимое для того, чтобы работа журналистов, она была более безопасной, она была более профессиональной. И, по крайней мере, я заверяю представителей, собравшихся за этим столом, что мы сделаем все для этого.
После подписания меморандума всем собравшимся был представлен образец карточки безопасности оранжевого цвета, а также специальная жилетка ярко-желто-зеленого цвета, которую планируется выдавать журналистам, освещающим массовые мероприятия. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит рубрика «Сетевые разговоры».
В среду в московском метро перекрывали красную ветку. На станции Лубянка патриарх Кирилл служил молебен по погибшим в результате теракта 29 марта. Пассажиров об изменении движения поездов никак не проинформировали. В итоге изнутри, по словам блогера Hungarian L, это выглядело так.
В вагоне вдруг объявили, что все поезда следуют только до парка культуры, без всяких объяснений. Побледневший народ совершенно безмолвно и послушно вышел на парки из вагонов. На платформе страшная давка. Милиция снова без всяких объяснений направляет толпу на переход, либо на выход. Так никто и ничего не объяснил, пока дома по радио мы не услышали, что в это самое время патриарх служил панихиду на Лубянке.
Жертвами транспортных неудобств, а главное нервной обстановки, оказались тысячи пассажиров. Судя по дискуссиям в блогах, все они считают, что патриарх имел полное право спускаться в метро. Они готовы смириться с тем, что связанные с этим меры безопасности создадут для них неудобства. Но почему им ничего не объяснили? Журналист и правозащитник Александр Подробинок попытался угадать, что могли бы сказать представители власти в свое оправдание.
Когда мы едем в правительственном кортеже в аэропорт, домой на Рублевку или на работу в Кремль, мы перекрываем движение на улицах, и вы с этим согласны. Когда мы мчимся в своих мерседесах по встречной полосе с мигалками и сиреной по делам государственной важности или в ночной клуб, вы это терпите. Когда мы выселяем вас из ваших домов, отнимаем у ваших детей дворовые площадки и вырубаем лесопарки, вы безропотно молчите. Когда мы назначаем вам мэров, губернаторов и президентов, вы не протестуете. Так почему бы нам не наплевать на ваши мелкие проблемы, если нашему системообразующему патриарху захотелось отслужить молебен в метро и непременно в дневное время и с перекрытием движения?
По мнению пользователя Бенни Блюз, продолжающееся сращение государства и православной церкви может в итоге подорвать ее авторитет.
У патриарха Кирилла появилась потребность спуститься в московское метро, чтобы помолиться о тех, кто невинно погиб от злой человеческой воли. Казалось бы, что тут такого? Ну, спустился, прошел. простой российский гражданин в метро помолиться. Все бы хорошо, но в нашей демократической стране граждане не равны в своих правах. Ради получения идеологической поддержки со стороны РПЦ государство изрядно балует функционеров этой религиозной организации. А потому, когда у патриарха возникает потребность, последствия этой потребности расхлебывают простые граждане. И после этого Росрелигия хочет, чтобы ее уважали, к ней прислушивались. Интересное желание, только несбыточное. Потому что, когда патриарху в нарушении закона за счет налогоплательщиков дают государственную охрану, когда ему дают незаконную мигалку на его лимузин, это мало кого трогает. Но когда он начинает плевать на людей, это запоминают. При таком поведении РПЦ скоро превратится в ритуальную конторку, в которую будут приходить чиновники покрасоваться в роли подсвечников.
В европейских блогах тоже обсуждают транспортные проблемы, возникшие, правда, не по воле церковного иерарха, а по воле исландского вулкана Эйя-Фьялла-Юкудль. Облако вулканического пепла распространилось над британскими островами, Скандинавией и всей Северной Европой, в результате чего воздушное пространство этого региона оказалось полностью блокированным. В четверг с раннего утра новостной блок газеты «Гардиан» начал собирать мнения пострадавших и озабоченных граждан, но, ко всеобщему удивлению, большинство из них оказались юмористическими. Комментатор Welsh Poll выступил с политическим призывом.
Это какой-то маразм. Стоило нам вступить в Евросоюз, как сквозь наши открытые границы, без всякого нашего согласия, потянулись вулканические облака со всей Европы. А что будет, когда наше небо заполнит вулканический пепел из недавно принятых в Евросоюз восточноевропейских стран? Все на референдум. Пора положить конец этому безумию.
Независимый блогер Obnoxious the Clown составил пародийный список заявлений европейских политиков.
Представитель Исландии Шагьер Доттерсон отрицает, что извержение вызвано доселе подавляемым раздражением граждан Исландии в связи с позицией Евросоюза по банкротству банков этой страны. Он не мог сообщить, когда Европа выйдет из изоляции. Президент Европейского совета Херман Ван Ромпей заявил, что Британия ему никогда не нравилась, однако прекращение ежедневного доступа к карманам британских налогоплательщиков доставляет массу неудобств. Возможно, придется на несколько дней перестать транжирить деньги, заявил он.
Закрытие воздушного пространства совпало в Британии с первыми в ее истории предвыборными теледебатами лидеров ведущих политических партий. В связи с этим пользователь Somali Pirate недоумевает в новостном блоге Guardian.
До первых теледебатов еще 10 часов, а страну уже окутали их удушающие миазмы. Как такое возможно?
Скажется ли нынешнее извержение вулкана на климате? В своем блоге американский метеоролог Джеффри Мастерс отвечает на этот вопрос отрицательно.
Вулканические выбросы способны вызвать значительное похолодание на год-два в силу того, что, попадая в стратосферу, сернистый газ образует при смешении с водой капельки, обладающие высокой отражающей способностью. Однако текущее извержение вулкана в Исландии не такое сильное, чтобы изменить атмосферную циркуляцию в северном полушарии и повлиять на климат. Чтобы это произошло, должны случиться как минимум еще несколько крупных извержений. Впрочем, на следующей неделе пепел может принести в Европу необычайно красивые закаты. До Северной Америки они дойдут чуть позже.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве сейчас 18 часов и 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число стран Европы, закрывающих движение воздушного транспорта над своей территорией в связи с появлением над северной частью континента после извержения вулкана в Исландии огромного облака пыли, опасной для полетов. О закрытии аэропортов объявили Чехия, Швейцария, Словакия, Венгрия. Введенный накануне запрет на полеты в Великобритании продлен до субботы. Закрыто большинство аэропортов в Германии, Франции, Скандинавии. Отменены более 10 тысяч авиарейсов. Новые власти Киргизии получили сегодня оригинал заявления об отставке президента Курманбека Бакиева, который накануне покинул страну и вылетел в Казахстан. Госдума России объявила амнистию в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с боевиками убит милиционер. В Ачхой-Мартановском районе в результате взрывов погибли трое военнослужащих.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Новости борьбы с мигалками. Автомобилисты собрались в Конституционный суд.
Комментарии экспертов.
Ученые и авиаторы о последствиях извержения исландского вулкана.
В блогах «Свободы».
Мэру Томска поставили в вину положительный имидж.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Россия готова обсуждать с Украиной вопрос о снижении цены на газ, заявил президент России Дмитрий Медведев, подтвердив, что эта тема будет обсуждаться в ходе переговоров с его украинским коллегой на следующей неделе. На каких условиях Киев может добиться уступок от Москвы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Сразу после смены власти в Киеве новые руководители страны отчетливо дали понять, что хотели бы получать российский газ по новым, более низким ценам. Теперь о готовности обсудить эту проблему заявил и российский президент, отметив, тем не менее, что в принципе газовый вопрос между странами урегулирован действующим двусторонним соглашением. Какие мотивы заставляют украинских руководителей добиваться снижения цен на российский газ? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На харьковской встрече Медведева и Януковича, как ожидается, объявят о пересмотре подписанных в прошлом году контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом». Цена на российский газ может быть снижена до 200-230 долларов за 1000 кубометров. Несколько дней назад Украина вынуждена была прервать переговоры с Международным валютным фондом о предоставлении очередного транша кредита. Фонд требует от правительства Николая Азарова, чтобы в государственном бюджете, который должен утвердить парламент, дефицит не превышал 6%. При нынешней цене на российский газ, а это 330 долларов за 1000 кубометров, потребуются субсидии «Нафтогазу», и дефицит бюджета будет вдвое больше, чем настаивает МВФ. Снижение стоимости голубого топлива для Украины приведет к тому, что за год «Газпром» потеряет от 3 до 4 миллиардов долларов. В качестве компенсации Киев готов вернуть России Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Кроме того, Россия может принять предложение Украины об аренде ее газовых хранилищ, говорит министр по вопросам топливно-энергетического комплекса оппозиционного правительства Александр Гудыма.
Это предложение состояло в том, чтобы именно Россия, взяв в аренду украинские подземные газовые хранилища, стала накопителем стратегического запаса газа для Европейского Союза в тех подземках, которые на западе Украины. Если Янукович хочет отдать эти подземки России, ну тогда роль Украины будет, естественно, ниже.
Одним из аргументов для снижения стоимости газа российские политики называют пролонгацию договора о пребывании в Крыму своего Черноморского флота. При согласии украинской стороны оставить флот в Севастополе после 2017 года Москва готова существенно повысить плату за аренду военно-морской базы. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Очевидно, что за уступки в вопросе о снижении цен на российский газ украинским потребителям Киеву придется чем-то жертвовать. Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в принципе допуская возможность положительного для Киева решения по ценам, пока не может понять, как украинская сторона за него расплатится.
Я думаю, что вполне возможно, но только если это будет сопровождаться какими-то значительными уступками со стороны Киева. С точки зрения нефтегазовой отрасли, уступок таких никак не проглядывается. Создание консорциума для управления украинскими газотранспортными сетями – это совершенно нереалистично, поскольку это не интересует «Газпром» абсолютно. Какие-то идеи по поводу участия Украины в проекте «Северный поток» – это тоже бред, конечно, абсолютно. И поэтому тут предложить что-то нечего. Были предположения, что Украина может вернуть российским компаниям Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, но это слишком маленькая уступка за 4 миллиарда долларов, которые ожидает Украина.
Есть предположение, что Украина предложит в аренду «Газпрому» хранилища на западе страны, вмещающие почти 80% всех украинских запасов газа. В Киеве говорят, что такой контроль позволит обеспечить бесперебойную поставку российского газа европейским потребителям. На ваш взгляд, насколько это предложение может быть интересно «Газпрому»?
Это отчасти интересно, но тоже не очень, поскольку главная задача «Газпрома» – переключиться с украинского направления на два обхода, на «Северный поток» и на «Южный поток». Это не актуально. актуально для «Газпрома». Может возникнуть ситуация, когда Украина начнет диктовать какие-то условия России. Это возникнет в том случае, если сорвется «Южный поток». В ноябре Турция должна либо дать, либо не дать согласие на прокладку труб через свою экономическую зону в Черном море. Вот если такого согласия от Турции не последует, тогда вся идея «Южного потока», ну, мягко говоря, накрывается. И тут уже Украина остается самым крупным и единственным фактически надежным транзитным коридором для российского газа в направлении Европы.
А может быть, в этой ситуации следует добиваться снижения тарифов на транзит российского газа в третьи страны?
Да нет, тарифы уже оговорены, и они не такие уж высокие по сравнению с европейскими. Это, опять-таки, незначительная уступка. Это будет чисто политическое решение, просто как бы дар украинскому народу от российского народа, сокращение цены на газ. В принципе, это выглядит логичным, поскольку в Европе газ сейчас идет по гораздо более низким ценам, нежели на Украине. Украина должна платить 305, а со следующего квартала, вероятно, 315-320 долларов, а в Европе сейчас газ идет меньше, чем за 250.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Впрочем, как утверждают эксперты, договоренности по цене на газ для Украины могут быть связаны не только с нефтегазовой сферой. В частности, по неофициальной информации, Киев может подписать с Россией два контракта на поставку ядерного топлива и предложить ей построить по российским технологиям два энергоблока Хмельницкой атомной электростанции.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Завтра в литовских городах состоится ежегодный традиционный добровольный субботник для уборки мусора. Если два года назад в нем участвовали 5000 человек, то сейчас ожидается, что энтузиастов будет не менее 100 тысяч. 17 апреля выйти на уборку мусора собираются не только студенты и школьники, но и политики, в том числе президент страны и премьер-министр, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году участники капиталистического субботника в Литве собрали 10 тысяч тонн мусора. В нынешнем это будет не менее 15 тысяч тонн. Но эти данные производят двоякое впечатление. То ли радоваться энтузиазму людей, то ли ужасаться всевозрастающей волне ссора, с которой не справляются дворники. Организаторы акции «Даром», что в переводе с литовского означает «делаем», говорят, что люди охотно выходят на общественные работы, горят желанием навести чистоту и, главное, после субботника меняют привычки, становятся аккуратнее, приучаются к этому и своих детей. Координаторы акции на своем сайте сейчас регистрируют добровольцев, на специальной карте страны помечая все загрязненные места. Уже сейчас таких точек около 1000. В день субботника туда и направятся отряды уборщиков, вооружившихся перчатками, ведь мусор бывает опасным, и пакетами, говорит один из организаторов акции Лауринос Герикас.
Активная рекламная кампания по радиостанциям, в интернет-порталах, это дает свой результат. На улицах наши добровольцы рассказывают, регистрируют.
Есть скептические мнения. Раз, два раза собирают мусор, а потом весь год продолжают мусорить так же.
Все-таки люди, которые собрали этот мусор, если из 20, хотя один больше не будет мусорить, это уже достижение. И когда видишь, как природа изменилось после этого, многие задумываются, что они делали весь год.
Министерство охраны окружающей среды отвечает за стратегию, что в конце концов делать с собранным мусором. Самоуправление за своевременный вывоз мешков на свалку. По мнению одного из руководителей Вильнюсской общественной экологической организации Владимира Даричева, и тот, и другой вопрос пока решаются плохо.
Оставят на обочинах дорог и будут ждать, пока приедет транспорт, соберет. И неделю может лежать, там и птицы, и звери лезут и разворачивают.
Как продвигается Литва по пути цивилизованной утилизации мусора?
Предлагают коммерческие структуры устроить печки по сжиганию мусора. В Евросоюзе это предпоследнее по значимости. Самое последнее это свалки, предпоследнее сжигание. Более продвинутая сортировка и переработка.
Сжигание мусора тоже польза есть, это тепло?
Очень мало. Единственное, что мусор не будет валяться на свалках. Но окружающая среда все равно будет загрязнена. В мире нет фильтров, которые полностью очистят и выйдет из трубы дым абсолютно безвредно. Таких фильтров нет. Остается зола. В этой золе будут и вредные вещества. Значит, надо утилизировать саму золу. А куда? В Европе много где строят мини-заводики по сортировке и переработке отходов. Пластмасса перерабатывается в пластмассу, металл и металл. Автоматическая сортировка, сильный воздушный поток, металл тяжелее, он остается, а пластик улетает. Всякие есть линии, и металл отделят, и пластик, и бумагу, и стекло. Только 15% мусора не подлежит вот этой сортировке. Его можно тогда сжигать.
Когда Литва подойдет вот к таким технологиям?
Когда перестанут думать о своих карманах. Начнут думать о государстве. Уже есть предложения альтернативные, но они меньше рассматриваются, потому что не дает такой быстрой прибыли.
Владимир Даричев, если проблем с утилизацией мусора так много, то зачем тогда нужны усилия добровольцев по его сбору? Организатор акции «Делаем» Лауринас Герикас не согласен.
Если бы мы не собрали этого мусора, никогда никто бы не вывез. Главное, что люди проявили инициативу, собрали. Спасибо им за это. Правда, были проблемы с колесами от машин. Долго в некоторых местах лежали. Но в этом году, надеемся, что это не повторится. Если говорить о утилизации, занимаются, которые должны этим заниматься.
В ежегодной уборке территории в Литве все активнее участвуют политики, известные люди. В прошлом году премьер-министр страны Андрюс Кубилюс с энтузиазмом носил на плечи поваленные деревья, чем напомнил фотографам Ленина. А президент Даля Грибаускайте в жизнерадостно красной куртке являла пример усердной сборщицы мусора, таская увесистые мешки. Иностранные дипломаты не остаются в стороне. Сотрудники посольства США очищали столичный парк Вингис, а посольство Великобритании – речной берег. Молодежная инициатива по сбору мусора «Делаем», 3 года назад родившаяся в Эстонии, сейчас объединяет не только добровольцев стран Балтии. В этот день к благому делу у себя дома присоединятся и петербуржцы, и португальцы. Лауринас Герикас.
Все больше зрелых людей, не только молодых. Значит, идея идет в массы. Люди, которые работают только после работы, приходят помогать. Но их становится все больше, и это не может не радовать.
Помимо сбора мусора, считают организаторы субботника, главное решение проблемы, конечно, в воспитании аккуратности. Не мусорить – это уже не просто пожелание или свойство воспитанных людей, а условия выживания человечества. Стремимся не к тому, чтобы на субботники выходило как можно больше людей, говорят они, а чтобы такие субботники когда-нибудь стали вообще не нужны. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Понимают ли в Кремле новые геополитические изменения в мире?» В программе выступит директор Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Оксана Панье и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Указом министра обороны уже начата спецоперация по аресту главы президентской охраны.
Около 15 человек стояли с плакатами и транспарантами у здания.
Мы заинтересованы в том, чтобы ядерная программа Ирана была проверяема.
Лететь через это облако мельчайшего вулканического пепла опасно для самолетов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».